Добрый день. Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. Вся власть воображению. Под булыжниками пляж. Будьте реалистами, требуйте невозможного. Все это лозунги студенческих волнений, которые сотрясали Париж ровно 50 лет назад, в мае 1968 года. И если бы только студенты, 10-миллионные забастовки рабочих, движения во всех европейских, американских, японских городах, культурная революция в Китае, пражская весна в Чехословакии, раздавленная советскими танками. Все это культурные, социальные, политические движения, движущей силой которых была молодежь. О 1968 годе в сюжете нашего корреспондента.
50 лет парижской весне. 10-миллионной забастовки французской молодежи, которая привела к отставке президента де Голля и его правительства. И вроде ничего не предвещало. Франция 60-х была самой экономически развитой страной Европы. Почти в каждой семье автомобиль, телевизор и прочие блага той, послевоенной цивилизации. Но стабильность рухнула в одночасье. Нож в спину де Голль получил вовсе не от малоимущих или пролетариата, а от вполне благополучного среднего класса. «Вся власть воображению. Будьте реалистами, требуйте невозможного». Майские лозунги парижских студентов, которые лишь позже оформились в конкретные политические требования, были настолько непонятны возрастной правящей элите, что привели ее в полный ступор. То был протест против устаревших ценностей во всех сферах человеческой жизни, от стиля речи до стиля одежды. А как остановить само колесо истории? Французские студенты на баррикадах Парижа, чехословацкие, ложащиеся под танки в Праге, американские против войны во Вьетнаме. События конца 60-х сделали мир таким, каким мы его знаем сегодня. Мир, которому спустя 50 лет предрекают новые глобальные изменения.
Чем же был 68-й год, в чем корни этих социальных революций и, главное, какое влияние он оказал на наш сегодняшний мир? Обсуждаем с нашими гостями. Это Андрей Колесников, политолог, Московский центр Карнеги, и Юрий Пивоваров, историк, политолог, академик Российской академии наук. Добрый день. И вы знаете, прежде чем мы начнем, конечно, я не могу не сказать, что вот за этим самым столом буквально пару месяцев назад сидел Аркадий Бабченко, который прошлым вечером был убит в Киеве. И, конечно, это такая мрачная, трагическая нота, с которой я не могу начать этот эфир. И, в общем-то, мне кажется, это такой анти-68-й год, который происходит. Такое, кто бы ни стоял за этим убийством, это такая очень мощная контрреволюционная нота, которая, к сожалению, сидит сейчас, звучит сейчас все больше и больше. Как вы считаете, сейчас в каком-то смысле 68-й год, может быть, вопрос, который я хотел закончить, но сейчас приходится начать. Сейчас 68-й год, 50 лет спустя, уже даже невообразим, невозможен, Юрий Сергеевич?
Ну, я единственный в этой студии участник этих событий, не смейтесь. Потому что я был тогда студентом первого курса МГИМО. И на нас произвело невероятное впечатление. Мы следили за всем этим. МГИМО можно было читать иностранные газеты и журналы, но заставляли там политперевод и так далее. Они сами не знали, что они делают. Вот. А потом у нас были ТАССовские материалы. Молодежь не знает, что это такое. Были такие полуправда, но больше, чем там в газете правда. Да? И очень много было о Чехословакии, и о Праге, о Париже. Да. Кстати, как германист должен защитить еще и Западный Берлин, там было восстание не меньше. Да? Вот Руди Дучки, Бернд Рабери, все эти люди. Я в 68-м году все это знал наизусть. Просто вот мы переживали это как свое. А потом я познакомился с Даниэлом Кон-Бендитом, да, гражданином Германии, который возглавлял в Сорбоне все это дело.
Который уже позже стал депутатом Европарламента.
А я с ним познакомился, когда он был министром экологии земли Гессен в Германии, конец 70-х годов, партии экологистов зеленых. Да, симпатичный парень, ну, сейчас уже дедушка и так далее. Вот. Конечно, сегодня ничем не пахнет тем, что было тогда. Но вы правильно сказали, и вот то, что было, что дело не только в Париже, а в Калифорнии. Там стреляли даже в студентов, да? А в Мексике потом...
В Мексике расстрел, да, там, да, по-моему, человек 300 убили.
Да, пожалуйста. И правильно вы сказали про Хунвейбина в Китае, да, это все. Это одна какая-то волна, да, и не только мы взяли Чехословакию, но вы не представляете, просто по возрасту, какое волнение и брожение было не среди умных и взрослых диссидентов и интеллигентов, а молодежи студенческой нашей, да, и все это было очень важно, а потом ведь в августе, через несколько дней после вторжения наших войск, люди вышли на площадь, да, можешь выйти на площадь, смеешь выйти на площадь.
8 человек.
Что-то назначенный час, да. Галич, кстати, написал эту песню за несколько дней до этого, не знаю, что это произойдет, но вот так как-то бывает в рифму все, да.
А почему, Андрей, вот как вы считаете, почему именно в этой точке так сошлось, причем настолько глобально? От Чехословакии до Китая, до Америки, до Мексики, до Японии, до Москвы.
Ну, дело в том, что 68-й год – это как бы пик событий, да, а сам по себе 68-й, он тянулся с более раннего времени по более позднее время. На самом деле это сильно продолженный такой период всяких разных волнений. Я смотрю на 68-й как на некий слом буржуазной цивилизации, которая адаптировалась к новой, скорее даже культурной волне, даже не политической. Ну, мир становился более горизонтальным, и это отразилось вот в этих многочисленных движениях. Хотя я бы сильно различал бы то, что происходило по восточную сторону железного занавеса и по западную. И язык был примерно один и тот же, марксистский, потому что другого языка не было. Не было языка описания реальности ни у студентов, и тех, кто окорблял их идеологически, не у тех, кто был в Праге. Никто не собирался демонтировать этот самый социализм. Его просто, так сказать, очеловечивали, да. Но если к Востоку избавлялись от такой коммунистической тирании, да, и понятно, что Чехословакия могла стать таким спусковым крючком очень тяжелых для Советского Союза событий. В общем, Брежнев со своей позиции правильно себя повел, со своим политбюро, подавив это все безобразие. То на Западе было все совершенно другое, как вот Одо Марквардт, немецкий философ, говорил, это была борьба с тиранией, которая не была тиранией. Но зато после этого мир изменился, мир стал более, так сказать, плоским. И вот буржуазная культура очень успешно адаптировала, всосала в себя вот эту вот контркультуру.
Здесь, да, здесь, наверное, можно говорить о какой-то очень большой адаптивности западного общества, которое смогло пережить, переварить и впитать в себя этот шок.
Капитализм проклятый. Он просто так менял кожу. Он тем самым выживал, он питался этими соками. Была статья в «Карьере де ла Сера» уже в начале 70-х, по-моему, в 73-м году, у Пазолини, который в своих левацких позициях писал о том, что длинные волосы у молодых людей теперь, когда уже прошло несколько лет после событий 68-го, это признак не контрбуржуазности, а буржуазности. Это говорит о том, что мы сынки богатых родителей, это мода, мы вот работаем в серьезных корпорациях, мы так вот выглядим.
Ну да, мода на протест, так же, как мода на арафатке, мода на Че Гевару. Абсолютно. На майках. Это все идет комодификация протеста.
Обуржуазивание, да.
Юрий Сергеевич, да.
Я хотел бы вот поддержать Андрея, он очень правильно говорит. Вот буржуазные моды. Пьер Трюдо был такой премьер-министр, это отец нынешнего.
Отец, да.
Да, это такой был, да, такой
метросексуал.
И волосы тоже там, на мотоцикле, по Кремлю катался.
Шейные платки.
Да, да, и это был. А он был системный политик, это не какой-нибудь. Я вообще думаю, что несколько событий в 68-м году.
Да тут же Кон-Бендит.
Да, Кон-Бендит все-таки был студентом,
а потом стал. Позже он стал системным. Да.
Но, вы знаете, когда я его узнал, то был вполне такой толстый, как и я, дядька. Мы там вино пили во Франкфурт ам Майн, так сказать. И он там ругал русских американцев, я защищал русских американцев.
Белые, наверное, во Франкфурте.
Да. Ну, он красный пил, если не тоже, это пока еще будет. Вот зима была. Так вот, Джон Кеннеди, 60-й год, приход к власти, да? Ну, значит, первый католик, первый миллионер, плейбой, там, участник войны, ветеран войны, инвалид войны, говоря по-русски. И его жена, они же создали в Белом доме совершенно другую обстановку. Там всякие Стравинские обосновались, современная музыка, живопись. То есть стиль политически менялся, да? И заканчивался, в общем, в узком смысле послевоенный период. Немцы, которые мне ближе, чем французы, просто потому что я Германией занимался, они стали своим родителям говорить, а ты в НСДАП состоял, в партии, а ты там... То есть до этого лет 20 не говорили, потому что надо было выжить, как поучиться, там, наесться, да, они же голодные были. То же самое во Франции, да. А Вьетнам 50-х годов, это было табуизировано. А Алжир, это было табуизировано, не надо, говорил Де Голль и его окружение. И дети, вот мое поколение, стали родителям говорить, вы что? И правильно здесь сказано, что это не восстание пролов, не восстание низов. У меня есть несколько знакомых участников в Париже, это французы, такие, тогда они были левые, очень радикальные коммунисты, левее, чем ФКП. Вот, они говорят, что полиция очень с ними, в общем-то, вежливо обращалась, потому что среди лидеров было много детей этих генералов полиции, понимаете? То есть это не были дети рабочих крестьян, это было восстание интеллигентов, интеллектуалов и больших крупных чинов.
Контакт с рабочими, как я понимаю, практически не состоялся.
Там же,
особенно, особенно в Америке-то, нет, даже, но даже во Франции.
Американский рабочий класс всегда подводит.
Нет, да.
Вот французский рабочий класс.
Была демонстрация 10-миллионная, но в целом там же потом их загасили, они новое трудовое соглашение заключили,
и все.
И работали. А здесь это вхождение в народ было.
А здесь Жан-Поль Сартр, как известно, пытался, да, но он почему-то решил без омундирования выйти к рабочим. Видимо, рабочие не поняли. Типа он еще в Сорбонну так пришел без ничего. Может быть, а тут не поняли. Но в целом это было, конечно... Вот вы сказали правильно, что по одну сторону, по другую. Вот по эту сторону мы следили. Но мы были леваками. Мы были гораздо более левыми, чем там брежневское, то же руководство. Гевара, Маркуза, там, одномерного человека, такая культовая книга была, привезли. Да. Мы восторгались. Я потом лет через пять открыл, гадость, читать невозможно. Ну, так вот. Но тогда, Паша, весь мир тогда... Мы,
на языке оригинала привезли.
А?
На языке оригинала привезли.
На английском. Перевели потом.
One dimensional.
Это довольно просто читать. Для Маркуза это не родной язык тоже, так сказать, и так далее. Вот, как и для нас. Ну, конечно, мы сходили с ума.
А, кстати, говоря о философии, это что, второй авангард был? Второе пришествие марксизма, вот я тут сейчас думаю, готовился к этому эфиру, я думал, что, может быть, это некое такое продолжение, незаконченное того первого авангарда времен Первой мировой войны.
Ну, надо и сказать, что другого языка не было. Только это не был язык Жоржа Марше, потому что он никому не нужен уже был, этот язык уже даже тогда. Хотя, отчасти, может быть, и был языком Берлинга, поскольку итальянцы были интеллектуальнее и разумнее. Но, конечно, это был такой неомарксистский язык, безусловно, который господствовал. Он во многом сейчас господствует в университетах Запада, и американских, и французских, и немецких. Даже если католические священники говорят, мы стоим все на плечах Карла Маркса. Мне даже странно, как сколько людей на нем помещается.
Это была дикая каша совершенно.
Абсолютно, да, конечно. Да, и интеллектуально ничего особенного.
Но это следствие большого модернизационного рывка, который произошел после Второй мировой войны. Индустриализации, урбанизации и деколонизации.
И сытости. Революция происходит тогда, никогда народу плохо, не естся ничего. А когда ему ничего. У нас в 17-м году тоже было ничего.
Это триггер был слабоватый у майских событий, да. На самом деле. Там общежитие, кого-то не пускали.
Да нет, вы помните, Бертолуччи фильм «Мечтатели».
«Мечтатели»,
вот, да. Там, в принципе, там же не о политике,
да,
там,
да,
вот о
людях. Без папиного чека эти, да, мечтатели ничего из себя не представляют. Да. Да, и, собственно, философская подкладка была очень как бы слабая не у всех. Студенты предпочитали практику теории, да, их в этом, собственно, упрекал Маркуза, да, была встреча студентов с Маркуза в 70-69 году. Я говорю, ну почему вы такие интеллектуальные? Интеллектуализм и революция совмещаются. Ну что вы, в конце концов, надо изучать матчасть. И вот этот текст беседы попал, кстати говоря, в «Плейбой». Это, кстати, вопрос о буржуазовании, о буржуазовании в 70-м году. Это было опубликовано в «Плейбой». А так, это франкфуртская школа, это марксизм, это фрейдизм. Это
очень сильные марксистские течения во французской философии. Да, тоже
ситуационисты и придумывали эти лозунги. Это же не студенты придумывали. Это придумывали специально обученные люди.
Надо, наверное, сказать об еще одном большом корне. Это сексуальная революция того, что произошло.
Одно из измерений этой революции.
Освобождение бьется. Тела. Освобождение тела, которое произошло, да, сначала с доклада Квинси, да, и затем идет сексуальная революция, изобретение противозачаточной таблетки, и, так сказать, и понеслось.
Ну, в январе 68-го Кон-Бендит впервые вылез, так сказать, приехал министр спорта открывать бассейн, и к нему пришел этот самый Кон-Бендит и сказал, почему в вашем докладе о делах молодежи ничего нет про сексуальные проблемы молодежи. Тот сказал, ну, ребят, я тут приехал бассейн открывать. Приличный человек был министр, герой сопротивления, я забыл его фамилию, к сожалению.
Освещали?
Что вы ко мне это... Нет, не освещали, это у нас. Там все нормально.
Полный бассейн святой воды.
А тут приходит этот парень и говорит, почему вы ничего про это не сказали? Почему я должен про это что-то такое сказать в этом докладе?
А знаете, интеллектуальный уровень. Я в свое время переписал, это немецкий, второй после Дучки в Западном Берлине, в Свободном университете, это, кстати, американский университет, не немецкий, американский университет, да? Тактику партизанской борьбы в городах. То есть мы тоже хотели устроить партизанскую борьбу в городах.
Могли попасть под статью.
Ну да, нет, это всегда успеется, как я теперь знаю. Вот, но не в этом дело. Дело в том, что нас тогда даже не тоже Маркуза интересовал. Вот. А я думаю, что 18-летние парни и 20-летние, что в Париже, что в Западном Берлине, что в Калифорнии, что в Мексике, примерно одинаковые. Вот. И нас интересовало вот это. Че Гевара.
А что вы думали тогда о Майнхофе и Баадер? Хорошо думали?
Знаете, бандиты. Нет, ну это бандиты. Это все-таки
бандиты.
Знаете, Кон Бендит, Дучки вообще погиб, как мы знаем. Они все-таки с собой рисковали. А эти начали с того, что они... Это несколько другая история, но связаны. Вне всякого сомнения связаны. И очень важно то, что вы сказали вот о сексуальной эволюции, об этом измерении, конечно. Это одно из важнейших событий вообще в истории 20-го столетия и второй половины, которая огромное влияние оказала. И я должен сказать, что и на нас оказывало огромное влияние. Мы по-другому стали смотреть на жизнь. Увидев, вот, ребят, ну,
на девушек по-другому стали смотреть.
А девушки у нас?
А девушки стали, и женщины стали смотреть на власти, на политику, потому что происходит массовое рекрутирование женщин в социальность, да, и в политический процесс.
Но феминистки ведь потом пошли, да?
Феминистки были еще и 19-м.
Как раз упрекали лидеров студенческой революции, немецкой и французской, в 68-м, что это не одни мужики, на самом деле. А девушки как бы вот попади, подай, принеси.
Потому что первым делом самолеты.
Вот.
Но в любом случае, интересность и сексуальность, мне кажется, тоже вот Фуко упоминали. Да, то, что, да. То, что поднимается проблема, видится репрессия человеческого тела.
Биополитика.
Медицине, психиатрия, биополитика. Ну, уже, да, лекция о биополитике чуть позже.
Да, ну, тем не менее.
Как бы 70-е, как... Да, но вот это вот все внимание к человеческой телесности и понимание, что в основе общества лежит репрессия тела.
Лозунг, придуманный тоже ситуационистами, а не студентами, Жюсеса Сен-Зантраф. Наслаждайтесь без границ. Угу. Замечательная вот эта знаменитая фотография Картье-Брессона, где старичок такой буржуазный в галстучке, значит, в шляпке идет, а тут на стене написано «Наслаждайтесь без границ».
А вот еще интересный поворот. Вы говорили о городских партизанах. Я, по-моему, Валлерстайна, кажется, читал. Он же тоже, да, из 68-го года.
Он левый человек. Ну, ему тогда было 31 год, значит, 30 под 40. Ну, в общем...
Я прочел, что впервые к концу 60-х городское население планеты перевесило сельское население. То есть на протяжении 10 тысяч лет человеческой
цивилизации. Ну, в России точно.
По всему миру, в среднем по миру произошел перелом в сторону городского населения.
Ну, вот слушай, это значительно, конечно,
да.
Это важно.
Распад патриархальности, распад старого патриархального контракта, который вылился в такую форму. Но форма тоже, вот, кстати, интересная. Движения это в основном не политические. Французские студенты говорили, нам не нужна ваша власть. Они изначально открещивались от политики. То есть это такое социально-культурное движение.
Ну, с одной стороны, да. Вообще это действительно больше культурный феномен, чем политический. Но они не знали, чего они хотят. Тоже одна из известных фраз мая 68-го года. Мне хочется что-то сказать, но я не знаю, что.
И это, вот, это, кстати, очень
это попытка набрать воздух и, хорошо, что, да. И высказаться, да, вот выйти, да. Значит, это те же самые там ситуационисты, хотя они, так сказать, были все-таки.
Напоминают наши монстрации сейчас.
Да, они писали как бы на улицах, да. Это был способ писать не в журналах, да, и не в газетах, а писать на улицах. Вот какие-то, так сказать, максимы, да, которые, ну, в общем, если попытаться выпарить из них какой-то смысл, но они веселые, но немножко бессмысленные. Да, вот эта вот попытка обрести язык новый, да, вот она в этом и выразилась.
Но, с другой стороны, там были элемент такого... Помните, Ленин, который говорил, там, мосты какие-то...
Телеграф, мосты.
Меня как-то вел один парень, мы из Сорбонны как раз шли, участник этих событий, такой рядовой, и там недалеко, это на левом берегу, разумеется, да. Вот там, вот, где все это находится, и если вот чуть дальше пройти, мы выходим к памятнику Генриха IV, к этому новому мосту, ну, в общем, вот, все. Вот там огромнейшее здание в таком конструктивистском стиле, в раннем конструктивистском. Мы этого все захватили, у нас здесь был штаб революции, там, типография, там, какие-то приходили, уходили. То есть, все-таки это элементы организации такого восстания все-таки были. Вот. Как в Западном Берлине, я, кстати, не знаю.
Ленина читали. Ну да, это такие культовые фигуры.
Ну, знаете, я после 68-го года неоднократно в Париже, особенно когда вот живешь где-нибудь там на левом берегу, недалеко от Сорбонны, куда ходишь на работу, да, или там относительно любой Maison de Seine, дом такой есть, дом около человека, да, то я несколько раз видел выступления студентов, бешеные совершенно. Там вот эти вот, где автобусы останавливаются, вот с таким под навесом остановки, они туда залезали и прыгали, пока не проваливались. Вот. И на них там и какую-то полицию бросали. Это уже конец 80-х, 90-е, нулевые, 10-е. Несколько раз видел, как они просто какие-то бешеные. Вот у нас таких студентов.
То, что в России, да, то, что в России полностью не существует, традиция, вот это вот, то, что было в 19 веке.
Это, видимо, традиция французская.
Протестный. Ну, в России было в 19 веке вот этот такой муршевский протестный потенциал.
Ну, сейчас нет.
70. Да, сейчас.
Мы абсолютно. Все преподаем и знаем, что сейчас это не...
Один из, да, из наиболее консервативных слоев общества. Да. Программа «Археология» на волнах Радио Свобода. Сегодня раскапываем историю 1968 года как глобального феномена, объединившего в себе и восстание рабочих и студентов во Франции, и культурную революцию в Китае, и Пражскую весну. Говорим об этом с нашими сегодняшними гостями. Андрей Колесников, Центр Карнеги, и академик Юрий Пивоваров. О том, чем был 68-й год для Запада, для Германии, рассуждает Йенс Зигерт, глава российского представительства фонда Бёля.
То, что мы называем прошлое, это всегда, конечно, избирательное. Это всегда вот то, что как мы на это посмотрим. И это как мы, вот сегодня живущие, договариваемся о том, что какой у него есть смысл этого прошлого. И это необходимо, это мы все сделаем, это мы все всегда сделаем. Потому что оттуда на самом деле рождается понятие о том, что кто мы. И, конечно, это вот пользуется инструментально, и это часть политики. мы просто не можем избежать этого, и мы не можем останавливаться с этим. Это надо сделать постоянно. Хотим ли мы это или не хотим? Ну, что это значит, опять? Это наши разговоры с вами, это наши интерпретации с вами. И тут я приду к моей интерпретации. Вот моя интерпретация. Моя интерпретация в том, что 68-й год стал таким, как бы сказать, знаменитым, настолько знаменитым, что мы почти все на это ссылаемся сегодня. Что произошло, на мой взгляд, в 68-й год? Нисколько в основном на самом деле социокультурные изменения, которые уже в западных странах начались, ускорились и достаточно сильно видоизменились. Это касается на самом деле два отношения. Это отношение человек к государству или человек и общество, да, индивидуум и общество. И это то, что сегодня называется, тогда этого слова, ну, по крайней мере, вне английскоязычного мира еще не было, гендерные отношения. Отношения, грубо говоря, женщин и мужчин. В ходе этого произошло то, что я бы назвал социокультурную революцию, которая на самом деле, на мой взгляд, ну, почти ничего не обратимо, но очень, очень трудно обратимо. Люди себе начинали в отношении государства чувствовать более полномочными, более свободными. Это мой и многих других, да, исторический рассказ, нарратив, как очень модно говорит сейчас. Его можно, конечно, оспорить, о нем нужно говорить, это правильный, это полный, это соответствует или нет. Тут есть другие мнения. А это вот то, что я имею в виду, это дискурс, который общество, которое мы должны вести для того, чтобы понимать, кто мы.
Йенс Зигер, глава московского представительства фонда Генриха Бёля, в интервью нашему корреспонденту Антону Смирнову. Ну вот он говорит несколько интересных вещей о том, что человек чувствует себя более освобожденным в отношении государства. А вот давайте перекинемся на Восток. Мне интересно, вот мы уже затронули тему культурной революции в Китае. Это ведь тоже своего рода освобождение такое и странное, да, использующееся властью. Но это атака на традиционные элиты, атака на иерархии с использованием сил молодежи, которые были высвобождены вот этой начинающейся китайской модернизацией. Вот можем ли мы, скажем, культурную революцию и затем уже течение внутри Советского Союза отнести к тому же освободительному движению 68-го года?
Китая, безусловно, нет, хотя я не китаист, это надо специалисту спрашивать, но бывая в Китае, я часто встречался с жертвами этих молодых людей. Это то, что называется китайской интеллигенцией, партийной, конечно, но вполне такой умеренный, нормальный, просвещенный. И то, что с ними творилось, то, что с ними творили, это, просто я не знаю, как эти люди выдержали, понимаете, потому что это ужасно. Но в каком-то очень глубоком смысле, безусловно, все на свете как-то сцеплено, друг с другом. И одни и те же какие-то вещи, ну, какие-то причины, они могут приводить к каким-то другим. Знаете, был такой русско-советский философ, не мой герой, но он хорошо сказал, Александр Зиновьев, да, вот, история не оставляет следов, она оставляет последствия, которые не имеют ничего общего с причинами их вызвавшими. Это несколько так витиевато, ну, точно, если вдуматься. Конечно, связь есть, но в Китае, я думаю, основная тенденция была к закрепощению все равно. Да, Мао раскрепостил энергию этих молодых хулиганов, этих молодых фанатиков, но это привело к ужасным событиям внутри Китая и, в общем, к падению Китая, и к тому уже в скорости Дэн Сяопин и другие отказывались от этого. Здесь, мне кажется, все-таки более интересно посмотреть, что в Центрально-Восточной Европе происходило. Да, вот, например, в ГДР практически ничего не происходило, хотя они все слышали, все читали, все знали, и родственники, и так далее. А вот Чехия, ну, Чехословакия, да, безусловно, связано. Да, 68 год – это ведь и Польша. Что мы говорим только об одной Чехословакии? Это и Польша событие, это и у нас. Это бурление правозащитного движения, оформление его. Это еще не закрытый новый мир, это сам издат, который пошел. Отчасти там издат. Это брожение.
Ты посмотрел 68 год, начало хроники текущих событий?
Конечно, конечно. Да. Это ведь
юбилей.
Это освобождение. Это, здесь тоже начинается вот Валерий Новодворского в Иньязи создает потворный кружок. Мы МГИМО Только в отличие от Новодворского, и Трусами оказались, мы только поговорили и разошлись. А они, так сказать, там что-то такое делали. Но тем не менее, это все, это то, что я просто физически знаю. Это шло по всем вузам, вот это все такое брожение. Понимаете, Толстой говорил, что кто не жил там после отмены, ну, после начала реформы Александра II, тут никогда не жил. Вот я могу сказать, что на моей жизни дважды такой воздух был. Это вот 68-й год.
И 88-й.
Ну, понятно, да. Да, это то, что уже и вы видите. Вот понимаете, причем я, именно потому, что 68-й погиб, я не верил, что что-то произойдет в 84-м, 85-м, 86-м, потом. Неужели? Вот, как сейчас говорю, неужели? Только с обратной стороны. Но это было действительно... Вот в Москве, я за Питер даже не скажу, я тогда не ездил в Питер, там два может, один раз. В Москве, в студенческий, в МГУ, МГИМО, я там, где вот... читали на языках. Вот это тоже очень важно. Понимаете, вот это вот, да, вот мы и Плейбой читали, правда, не эти статьи.
Ну, вот надо сказать, что маоисты были очень сильным движением и в немецком 68-м, и в французском тоже.
Так Мао был одним из символов.
И, кстати говоря, вот сейчас другой фонд, фонд Наумана, выпустил книгу Гёца Ли, такого активиста 68-го года, с резкой критикой идеологии 68-го года, как авторитарной идеологии.
Ну, конечно.
Вообще говоря, к востоку от железного занавеса сажали в соответствии с идеями тех людей, которые были иконами по эту сторону железного занавеса, когда студенты ходили с портретами Мао, Хо Ши Мина, Ленина, так сказать, этого самого...
Троцкого, Че Гевары.
Троцкого, Че Гевары,
Маркса. Ну, интересно, что и там идут студенты с портретами Мао, но повестка совершенно разная, что в Париже, что в Пекине.
Абсолютно.
Совершенно. Но, тем не менее, да, вот какое-то общее ощущение кризиса больших вертикальных структур модерна, будь то авторитарное китайское новое государство, или будь то это такой авторитарный галлистский режим. Интересно, вот этот параллелизм.
Кое-кто понимал суть, в том числе, режимов коммунистических. Вот в этом бурлящем котле находились люди, которые писали телеграммы, так сказать, капиталистам Нью-Йорка и Токио и бюрократам Москвы и Пекина. И говорили о том, что, значит, мы достигнем своих целей, когда последний бюрократ повесится на кишках последнего капиталиста или наоборот.
Да, помню.
Это была такая вот идеологема.
Последнего царя повесить.
Это не студенты придумали, опять же, это придумали идеологи.
Ну вот интересно, да, вы здесь вспомнили, Сергеевич, про вот эти два момента освобождения большого воздуха, 68-й и 88-й. А ведь интересно, уже перекидывая мостик к пражской весне, что перестройка была своего рода продолжением и реабилитацией пражской весны.
Ну, вы сами пишете, что Зенек Млинарш, Михаил Сергеевич.
Да, они жили, не так давно это только вот раскопал, что они жили вместе в одной аспирантской комнате в МГУ. Млинарш сам пишет в своей книжке «Холодом веет от Кремля», что перестройка была исторической реабилитацией пражской весны.
У них есть даже диалог опубликованный, они рассуждают с Михаилом Сергеевичем в 68-м годе.
В дневниках Антон Сергеевич Черняева, выдающегося, на мой взгляд, мыслителя и, так сказать, современника, вернее, мы его современники. Есть, как он поехал с Горбачевым в Бельгию в самом начале 70-х годов, то есть уже это был совершенно свежий. То есть вот это вот уже тогда появлялись у нас не только Черняевы, Шахназаровы и другие, так сказать, спичрайтеры, но и, так сказать, вот уже, то есть все это не случайно. Я уверен, что на таких, как Горбачев, это тоже подействовало. Ну, ему повезло, он с менеджером там приятельствовал, да, а так вообще... Конечно. Вы не представляете, как мы надеялись, желторотые и зеленые студентики, на то, что в Праге произойдет. Причем для нас ведь тоже тогда марксистский язык был единственным языком, таким дискурсивным, да? Но я абсолютно убежден в том, что если бы демократический социализм победил, это могло быть одно из лучших событий, да? Ральф Даллендорф, крупнейший социолог германского и британского, сказал, что за там столетием он не был социал-демократом, самое лучшее было социал-демократия. А Дубчик и компания – это типичная социал-демократия, как Берлингер, но не как уже французская компартия.
Ну вот интересно, как не смогли считать сигнал... не смогла считать социалистическая система. Насколько...
Почему? Андрей правильно сказал, что они с точки зрения реального социализма поступал.
Что невозможно было попытаться экспериментировать? Это что, действительно здесь... расшатало бы... Ну, начать с Праги. Насколько было неизбежно вторжение августа
68-го? Это пятилетка 66-70.
Это я как самый успешный.
Учитель говорит. Вот самый успешный экономический. Да? Действительно. Причем экономический не в смысле, там какой-нибудь буран сделали. А просто, как вы сказали, телевизоры, холодильники, там, я не знаю, отдельные квартиры.
Ну да, при урбанизации.
советский средний класс.
Косыгинские реформы, да. Да, вот реализация планов Бирмана.
«Жигули» же завезли к концу 68-69. Начали соглашение, подписали.
Одним из самых больших ястребов, когда на Политбюро обсуждал, что делать в Чехословакии, был Косыгин.
Да, это тоже.
Он, по-моему, завидовал чехословацкой реформе и боялся, что у них получится. Позволял себе антисемитские высказывания, когда там с Кригелем.
Косыгин все-таки был не идиот, да, вот он был.
Ну что, это была обреченная попытка или все-таки.
Так развалились бы. Перестройка же показала, что чуть-чуть еще дальше.
Все равно развалились, просто приморозили.
Извините, но они-то прожили свою жизнь. И у нас куски
эти прожили.
Занавес упал, вот для вас вспомните, как это было психологически, 21 августа 68 года. Что понимание падения занавеса
и окончания всех. Из стройотряда в Хакасии. А я учился на одном курсе с нынешним министром Асаном Гилом, другими людьми, значит, вот мы вернулись. Мы когда узнали, у нас радио было, радиоточка там, в Хакасии мы были, то, значит, у нас начался такой патриотический угар. Гитары, крики, и к саду своему, хотя я был против, я объясню, почему, ввода войск, да, но вот я тоже в этом участвовал, мы пели, переделав Высоцкого, «Вперед на Братиславу, задушим руда правы, судиты наши горы, они помогут нам». Это позорно, это стыдно. Я приехал сюда и встретил своего приятеля, который из Праги приехал, из Чехии. Это был грузин советский, который жил там с матерью, она вышла за чешского офицера замуж. Сейчас это известный голландский рок-музыкант. Вот. И он мне рассказал все, что происходит. Все, у меня уже мозги встали. И всем моим друзьям рассказал, и министру этому будущему, и так далее. Мы сразу все поняли, так сказать. Но для нас не было никакого занавеса. Смотрите, мы были в отличной ситуации. Значит, о деньгах не надо было думать, как нынешним студентам, кое-как, так сказать, родители поели, кормили. И вся иностранная литература была нам доступна. От Плейбоя до Пруста, Джойса там, и так далее. А уж нас германистов перекормили Томасом Маном, Бёрлем там, и так далее. Вот. Мы никогда не чувствовали. Я когда впервые стал ездить назад, я совершенно не чувствовал себя человеком, откуда приехав мы с провинции культурной. Да, я читал те же самые книжки, ну, я говорил с акцентом, но на их языках все равно я говорил, я читал те же самые книжки. Но это МГУ, МГИМО, там, ну и всякие вот такие вот вещи.
Это интересно, да, то, что вы рассказываете, я тоже вспоминаю из моих семейных историй. Мне вот мама рассказывает, как.
С которой мы в одном институте.
Да, с которой вместе работали. Да. У нее отчим был в тот момент, вот он рассказывал, он оказался в Праге, вот тогда, в августе 68 года, что он с каким-то риском для жизни вывозил группу советских туристов. Хотя, я думаю, ну какой риск для жизни? Что тогда? Русских там? Это же даже все-таки не Будапешт 56 года, когда действительно
совершенно. А здесь
были.
Никто ничего не знал.
Будапешт. И вот эта вот мифология, естественно, так сказать, она и сейчас разделяет всю эту идеологию. Но вот тогда вот эти мифы были, что действительно чехи там чуть не русских на столбах.
Нет, значит, чехи впервые свою идентичность почувствовали по-настоящему национально. Об этом Милан Кундера писал, что чехи никогда не были чехами до такой степени после того, что произошло. И, между прочим, первый же настоящий ответ был 21 марта 69 года, матч хоккейной ЧССР.
Расстрел из клюшки.
Да.
А тогда в народе говорили, с востока нам грозит Даманский, а с запада не Даманский.
Вы нам танки, мы вам бранки.
Это, да, я думаю, нашим зрителям, кто не знает, рассказать эту ситуацию можно. Да,
играли черные, играл сухие.
Матчи Советский Союз Чехословакии.
Имел принципиальное значение.
Да, и не Даманский, да, чешский.
Ну, был потрясающий. У нас тоже были потрясающие игроки, но вот.
Они легли тогда, конечно.
Подъехал к российской, к советской, так сказать, скамейке и как бы расстрелял из автомата.
Там они еще пихали клюшкой нашего вратаря Зингера, они ни в чем не повинного, да еще с такой фамилией. Человек из московской Спартака.
Хороший вратарь. Вот, вы знаете, по поводу. Я сегодня недавно разговаривал с одной дамой, она известный сейчас человек, но я не буду называть ее фамилию, ее отец генерал был, да? Ну, советский генерал. И он участвовал. Ну, и когда он вернулся, он позвал ее, пойдем погуляем, но, видимо, боялся прослушки. И говорил ей, ты думай вообще сама, что происходит. Ведь даже если генерал советской армии, бывший фронтовик, мог себе позволить, так сказать, ну, вот, как-то вот, да, думать об этом. Я не думаю, что после Будапешта это было. Не думаю. Вот, а, кстати, интересно, вы сказали Кундера. Кундера же написал тогда эссе, на котором потом Бродский ответил. Он написал, что танки на улицах Праги – это следствие Достоевского. Он видел это следствие Вольтера и всей этой вот логики. Я не знаю, кто прав, но Бродский, как и Зингер, защищал интересы страны.
Но Бродский вообще тот еще имперец, если вспомнить его. У него вот эта вот императорская закалка, имперская закалка из Петербурга.
Мы не против такой империи. Против империи Бродского.
Но я против его стихотворения по поводу Украины.
Ну, на сторону бывает правуха. А у Александра Сергеевича не было чего-нибудь такого. такого.
Да, это, ну, это пушкинская традиция.
А как полякам, воспевали, да, Иосиф Виссарионович, такие люди, как Борис Каменевич, например, все равно же мы его любим.
Ну, любим мы его, ну, не за это, да.
И Бродского мы не за это.
Но симптоматична ваша реакция патриотическая в стройотряде. Да. Ведь этим же, да, восьмерым смелым на площади в этот же день люди говорили, как вам не стыдно. Конечно. Мы их освободили, вы что себе позволяете?
Это был единственный вот такой для меня случай коллективного безумия, в котором я принял участие. И мне безумно стыдно. Правда, потом сняли. У нас был сухой закон, но одеколон был. И мы сняли отражение.
Но они всегда были вот этот вот такой квазипатриотический фольклор, который сейчас очень сильно капитализирует пропаганда. Я студентам прекрасно помню, как мы все этот анекдот рассказывали, там, сокращение штатов, начинаем со штата Айова и так далее. Вот это кто бросил, кто бросил сапог на пульт управления стратегических ракет. Вот это всегда было в советском фольклоре. Вот эти вот вещи такие имперские, оккупационные. И снова добрый вечер. Революция сегодня на волнах Радио Свобода. В эфире телеканал «Настоящее время». Вспоминаем 68-й год, 50-летие революционных потрясений, которые во многом создали современный мир. Об этом рассуждает политик и поэт Кирилл Медведев в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Смирновым.
Один из важных очень мифов 68-го года, и мифов, и как бы реальностей, да, 68-го года, это вот это вот представление о том, что возможно соединять очень разные виды активности, да, интеллектуальной, творческой, политической и так далее. И, собственно, в этом как бы его прорыв, и это его и привело в итоге к поражению достаточно быстрому, потому что, ну, быстро выяснилось, что практически невозможно одновременно на протяжении какого-то долгого времени заниматься политикой, да, то есть заниматься, по большому счету, довольно-таки рутинным делом, да, то есть какая-то любая общественная деятельность за пределами каких-то минутных пиков какого-то сверхэнтузиазма и пафоса, любая общественная деятельность и политическая сводится к рутине, да, и проблема, которую поставил 68-й год, она перед нами стоит до сих пор, и мы не можем ее решить, да, потому что, ну, что такое 68-й год сегодня, для молодежи, интересующейся там левой идеей или как-то политизированной, это, ну, вот это вот легенда, представление о такой искрометной политической активности, да, вот, которую практически невозможно соединять с политической работой. Люди, которые приходят в движение, в активизм, да, на волне вот этого интереса к 68-му году, они очень быстро обнаруживают, пространство для какого-то постоянного акционизма, спонтанного действия, вдохновения и так далее, достаточно мало, да, что, как я сказал в начале, что необходимо постоянно рутинная работа без каких-либо гарантий. Это политика, да, и поэтому происходит очень быстро разочарование. И получается, что для того, чтобы заниматься политикой сегодня, да, там, левой, оппозиционной, какой-то студенческим активизмом и так далее, все-таки, наверное, нужны какие-то другие исторические ориентиры.
Политик и поэт Кирилл Медведев в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Смирновым. А я думаю, что сам Кирилл, он, в общем-то, во многом человек 68-го года, хотя, конечно, не попавший поколенчески в это, но, так, вспоминая знаменитые его кадры, как он в автозаке поет «И стены рухнут», вот, это абсолютно такой дух 68-го года. И вот в этой связи хочу спросить, а куда все это делось? Почему мы сейчас не можем представить подобного рода протест, по крайней мере, в западных странах?
Ну, или было это, да, 5 лет назад, Окупай, прогремели, Окупай Wall Street, да, там, нет, здесь было. Окупай
Абай. У нас была, во-первых, арабская весна была, гигантская волна. Ну, и, во-вторых, в том же самом Париже сейчас в мае, как называется, черный блок, да, выступал как раз с позиции не пойми каких, в связи с чем-то бросался, чего-то такое, как крушил, громил Макдональдс и его офис Рено. То есть, это такой дух 68-го года, настолько огрубленный, настолько без стиля, настолько отвратительный, что, в общем, на это смотреть... как-то тяжело, с закрытыми лицами. 68-й год был с открытыми лицами.
Ну, шире говоря, может ли социальный протест поменять мир так, как он поменял в 68-м году? Или социально-политические трансформации теперь осуществляются по-иному?
Знаете, у меня...
Все ушли в интернет.
У меня несколько десятков знакомых, ну, моего возраста и даже старше, которые сейчас на нет сходят, участники активные, вот, студенческого движения в Западном Берлине и в Париже. А подавляющее большинство из них потом стали вполне процветающими буржуазными профессорами, политиками, предпринимателями, журналистами и так далее. Но они, конечно, скорее левые в старом смысле слова, чем правые, но такие очень умеренно левые, розовые такие. Что касается сегодняшнего дня, так не только нету духа 68-го, во-первых, есть его последствия. И современный западный мир, вот Андрей с этого начал, что он во многом, конечно, следствие 68-го года, как в 19 веке революции 48-го года, именно 48-го, общеевропейской революции, да. Что касается сегодняшнего дня, посмотрите, рухнули старые мощные политические идеологии, партии французская, итальянская, политические системы разрушены. То, что Брексит, Трамп, в Германии кризис четырехмесячный, не было правительства, что сейчас в Италии происходит, Испания. Понимаете, мир меняется принципиально, другие задачи совсем. То, что они могли, не сделали люди 68-го года, но в широком смысле слова, до 68-го, позже изменили мир, ну а теперь мир уже живет. Мы же не говорим, где дух революции 89-го года. Слава Богу, мы не говорим в России, где дух революции 17-го года. Даже, по-моему, коммунисты уже этого не говорят. Лучше пусть на других попробуют. Вот. Но а эти люди, герои 68-го года, герои из большой буквы и с маленькой, они стали нормальными людьми, живут в нормальных квартирах, так сказать. Уже таких волос не носят, потому что либо облысели, либо седые, так сказать. Все, это нормально, понимаете?
Давайте посмотрим, что в сухом остатке от 68-го года. Какие, какие вещи, какие структуры? Вот мне первое, что приходит в голову, это ощущение того, что существуют права групп. То есть это вообще наследие 60-х годов, да, десятилетия деколонизации, десятилетия освобождения женщин, освобождения молодежи. Вот сейчас, мне кажется, мир современный в своей правозащитной идеологии во многом построен на правах отдельных групп людей.
Вот, может, и построен, например, у нас он совершенно не построен. У нас, как
ну, я имею в виду в нормативном смысле, по крайней мере.
Идея меньшинства, да.
Что да, меньшинства и группы.
Что большинство – это не большинство большинства, а это сумма меньшинства. Что в этом состоит да. демократия. Да? Но на самом деле 68-й год он же был как бы такой антиинституциональный, он против институтов был, да, против парламента, против вообще власти как таковой. Но выяснилось, что без этого как-то вот не очень получается. Но вот опять же, после мая, в самом начале июня, была галлийская демонстрация гигантская. Угу. И не собранная, это был, не был Путин, так сказать, это была демонстрация сторонников порядка, которые в соответствии с лозунгом Де Голля сказали изменениям «да», карнавалу «нет». И мир таки изменился. И мир стал более вот таким плоским, более горизонтальным, менее вертикальным, и такой он есть сейчас. И потом это повлияло на 89-й год. Эта волна дошла до Востока, и этот Восток сломала. И вообще, мне кажется, несколько концов истории. Вот 68-й был таким концом истории. Такой поствоенным концом истории. Вот буржуазный мир сложился, но он должен был измениться. Вот первый конец истории. 89-й, как известно, с Фукуяма, был концом истории, приход универсальных ценностей, у всех все хорошо, коммунизм рухнул. А потом выяснилось, что это не еще. Мы сейчас находимся внутри еще одного конца истории. Вот вы упоминаете Брекзит, вы упоминаете популистов, вы упоминаете меняющихся, так сказать, лидеров. Это еще один конец истории. Закончилась вот эта стадия, которая началась в 89-м. А что там будет дальше? Наверное, закончится и это.
Или, может, это возвращение истории против идей 68-го, ну, против идей 89-го и 91-го года?
Кстати, на лицо Трампа, Помпео, Болтона и так далее. Это еще те ребята 68-го года. Это Да, это как вот генерал Муравьев говорил, я не из тех, кто вешает, а из тех, кто вешает. Да?
Кстати, вот Конт Бендит недавно читал одно из его многочисленных интервью в одном из французских изданий. Mm-hmm. Он сказал, обратите внимание, ни один из лидеров 68-го года не стал руководителем какой-либо западной страны. Да, Ёшка Фишер, там еще кто-то, так сказать, они попадали во власть, там, в Европарламенты, становились министрами, но никто не стал лидером. А к востоку от железного занавеса Гавел стал лидером, будучи человеком 68-го.
Ну и в конечном счете эти Михники в Польше и так далее, да, они ведь тоже, так сказать, вот, хотя они не стали премьерами, но...
А здесь нет.
Министрами. Здесь у нас или там? У них?
В Западной Европе.
А дело в том, что это была такая, как бы сказать... Ну что, реформа капитализма, а не аннигиляция капитализма. Да. Под капитализмом, ну, чтобы время сократить, поскольку это не только капитализм, но и многое другое, не надо переоценивать, но и недооценивать невозможно. И очень хороша ваша передача тем, что она заставляет помнить, потому что мало кто на самом деле сейчас помнит об этом. Нужны какие-то интеллектуалы, да, там специальные историки или там политологи, но спросите своих студентов, Илья своих.
Да.
Ну, что-то слышали, ну там, но.
Вот да, мне кажется, не достает сейчас понимания, насколько ключевым был 68-й год для современного мира. Кажется, вроде, это тоже, кажется, Валерстайн сказал, что это была какая-то вспышка, много дыма, ничего, а потом в результате остались эти угли, которые очень долго греют.
Ну, значит, что-то произошло. Угли, которые греют, это то, что надо.
А Валерстайн очень Путина поддерживает.
Серьезно? Да.
Ну, там такая связка через журнал «Эксперт», там, так сказать, они его привозили, по-моему, он такой неожиданный.
Ну, он встречался со всеми.
Мир-система, да, зашла с этой стороны.
Интеллектуалы, поддерживающие с Запада наши начинания.
Валдайский, так сказать, кластер.
Как до чего левать туда?
Томас Манн был Достоевский, но в меру, я скажу, Валерстайн, но в меру.
Ну, хорошо, все в меру. Ну, кстати, и политкорректность тоже ведь, наверное, да, примерно из этих времен идет, 68-го года.
Ну, не знаю, в общем, они на улицах ни с той, ни с другой стороны не были политкорректными. Все-таки они били друг друга морды и кого-то там убивали даже.
Ну, как отношение к меньшинствам и к человеческому поведению, наверное, да, но уже постфактум.
Ну, правильно вы сказали, да. Как у Бетовича, нужен папа, который чек выписывает. Все равно без папы, который выписывает чек, вот...
Это же еще одно системообразующее кино, «Забриски Пойнт»,
да.
Которое, значит, Антониони снимал летом 68-го года, да. В 70-м оно вышло. Абсолютно как бы дух 68-го года, но где он снимал? В Голливуде. И фильм провалился в прокате, между прочим. Да,
потому что... стал классикой.
Потом стал просто классикой.
Да, да. Понятно.
Он же показал дух этот антибуржуазный. Там же девушка взглядом мысленно взрывает офис своего босса. Да, и вся эта буржуазная мишура цветная, она опадает, летит. И вот. Но в Голливуде в то же самое время. Вот это вот обуржуазивание антибуржуазного произошло ровно в этом кино.
И здесь, я думаю, еще одно важное наследие 68-го года. Вот это вот, говоря словами Дебора, спектализация всего политического. Может быть, то, что мы имеем сейчас с Трампом, с популистской новой политикой, с засилием соцсетей, это тоже, в общем-то, берет свои... Вот такая перформатизация политики и социального движения, оно берет свои начала там. Ведь интернет примерно же в это время зарождается, 68-й год. И, как говорят, это тоже молодые люди, которые, так сказать, это молодые ученые, которые между собой хотели, так сказать, обмениваться сообщениями. Mm-hmm. Потом уже это DARPA взял.
Я не знал, что 60-й уже...
Ну, ориентировочно, это где 67-й, 68-й год, первая вот эта вот ARPANET была создана, первая сеть.
Что такое лозунги 68-го? Это твиты по форме и по количеству знаков, да? Это способ разговора, но нового описания действительности.
Родился новый, я извиняюсь за выражение, исторический субъект. И вот он себя стал манифестировать в разных видах. В Китае вот так, в Париже вот так, в Мексике еще как-то. А в Праге и в Варшаве тоже как-то.
И в Советском
Союзе. Вне всякого смысла.
Возвращаясь к тому, к вот этой исторической развилке, опять-таки, не то, что хвалу капитализму и западному обществу хочу воздать, но действительно, мне кажется, что механизмы тонкой настройки, они сработали на Западе и не сработали на Востоке. Ну, может быть, они лучше сработали в Китае, да, когда уже потом, после эксцессов культурной революции, у нас появился Дэн Сяопин, и Китай, так сказать, начал своим путем строить. Но вот интересно, как вот эти уроки социальных трансформаций были выучены Западом и не были выучены советской системой, которая в результате рухнула. Ответом стал брежневский застой и, так сказать, вот это вот упущенное 20-летие и крах Советского Союза.
А знаете, что мне еще напоминает? Это я не ухожу в сторону того, о чем вы говорите. Напоминают эти люди 68-го года, вот Парижа, там, до Москвы. Это потерянное поколение, еще одно потерянное поколение, mm-hmm. психологически. Хотя то-то после войны было. А в СССР потерянное поколение было поколение, конечно, Аксенова и всех этих ребят. То, что в 20-е годы, ну, какое там потерянное поколение, когда мы всех стреляли.
Да.
А вот потом в 50-е годы вот они появляются. И вот каким-то поздним, я вот сейчас о своем поколении говорю, о своих друзьях, о себе. Мы тоже себя чувствуем таким потерянным поколением, потому что, ну, Запад где-то далеко, он недостижим. Эти морды, ну, на них смотреть просто невозможно было. Ну, как надо было жить? Мы вот действительно были не вот поколение. И здесь, кстати, уход в какие-то субкультуры, он был хорошим. Но очень многие пошли в церковь. Я тоже крестился. И это не было к вере пришел, это был поиск какой-то иной социальной и психологической реальности.
Можно было в хиппи пойти, да? А можно было в церковь пойти.
А я одновременно, у меня такие вот волосы были, красный свитер, джинсы там, вот. То есть по-разному. Один тот же человек мог по-разному себя в разных ситуациях вести.
И в МГИМО учились в то же самое время, которое готовил самых-самых лакированных людей.
Все языки иностранные учили. Вот чем проблема.
Вот где крамол-то вся.
Как и я.
Запретительно, к чертовой матери.
Заслуженный ракетчик.
Говорил, запретите все эти языки.
Всегда говорил, надо запретить изучение иностранных языков. У нас прекрасный русский язык. Вот такое скалозуческое осуждение. Вот оно, изучение иностранных языков.
Ну, мы русский язык. Мы ходили, например, в спецхраны. Там вот я, например, исторички читал всех этих Розановых, Бендяевых, Леонтьев.
Тоже
ну,
ничего хорошего.
Тоже ничего хорошего, прекрасный русский язык. Тут, знаете, куда ни кинь, потом в России же переводческая школа была очень сильная. Это сейчас нас меньше переводят, а сейчас на самом деле меньше. Сейчас-то тогда очень много переводили.
Ну, знаете, мы с Сергеем примерно одного возраста, мы тоже сейчас в результате чувствуем себя потерянным поколением, потому что мы глотнули свободу.
А это прекрасно. Что может быть лучше, чем герои Хемингуэя, там, не знаю.
А если не потерянное поколение, у меня вопрос. Если вообще не потерянное поколение, особенно
на нашей стране. Ну, я не знаю, нынешнее новое поколение, вот говоря уже, скажем, о новых потенциальных протестантах, они, я не уверен, что они чувствуют себя потерянными. Ну, или чувствуют, или те, которые, малая часть, те, которые выходили на митинги протеста 26 марта, 12 июня прошлого
мало
года.
Часть, мало.
А мне ребята, студенты, говорят, ваше поколение империю проиграло, мы его остановим. Ну, давай, давай.
Кажется, да,
причем что... опять это МГУ, МГИМО, РГГУ, это не...
Нынешняя Generation P, она в основном не потерянная. Мне кажется, что вот это вот кардинальная
а чем
разница.
Купил хороший автомобиль, полетел там в Италию, там, не знаю. Жизнь идет нормально. Там.
И нашел работу в Газпроме, да?
Нет, ну, что,
даже если не в Газпроме.
Ну, это в Москве, но в других городах.
Да, это другое дело.
Но там все равно там какие-то суррогаты идеологические, информационные, они очень сильно дают какие-то вот такие опоры идентичности. Поэтому, ну, плюс возможность какая-то минимальная социальной мобильности, которая есть в этой системе. Переехать в областной центр, переехать в Москву, а там вот Москва строится, ширится, ипотека, кредит, квартира.
Страшные честолюбцы – это люди, приехавшие из провинции.
Ну и да, синдром Растияка.
Иван Алексеевич Бунин, таланты рождаются в провинции, но совершенствуются в столице.
Вот я бы сказал, что нынешней властью уроки 68-го года не выучены. Не только брежневской властью, но и нынешней. Да? Брежнев испугался 68-го и заморозился.
А я не знаю.
Эти испугались арабской весны, Майдана. Это уже заморозили. Это, мне кажется, это абсолютно такая вот буквальная аналогия практически.
Ну и завершение нашей, да, очень хорошее завершение эфира. Такое действительно, не выучили уроки 68-го года, все заморожено. В Москве все заморозили, замостили гранитной плиткой и асфальтом вот этой вот реновации. Да, еще на это каждый год повторяется. Ну, в общем, закончу риторическим вопросом, где то молодое поколение, где то молодая шпана, которая скажет под гранитными плитами, под асфальтом реновации пляж. Как сказали французские студенты в мае 68-го года. Спасибо за участие.
Страница.
Спасибо за участие в этом эфире. Андрей Колесников, Юрий Пивоваров. Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами на Радио Свобода и в эфире телеканала «Настоящее время».
Кто из политиков сделает вас богаче?
Я всегда за Владимира Владимировича Путина. Больше ни за кого. Ну и Жириновский.
Ну, я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Не будет экономического роста.
Абсолютно. Не, ну он, может, будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себя.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Свобода в клубах. Гуманитарии о политике, ученые о прекрасном, художники о власти, богема на баррикадах. Образ будущего создается сегодня. Сразу после выпуска новостей. Слушайте и смотрите нас на сайте www.svoboda.org.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».